Итак, мы вместе с вами, вместе с Израилем, идем по пустыне в землю обетованную. Помните, мы в прошлый раз говорили с вами, и я читал Исход, 15 глава. Первое, что случилось на пути шествия в землю обетованную. Помните горькие воды, которые нельзя было пить. Сегодня я желаю дальше отправиться вот, и посмотреть, что случилось дальше на их пути в землю обетованную. Для нас это прообраз. И мы должны обращать самое серьезное внимание. Помните, я сегодня утром говорил, что Библия – это единая книга. Вот. Как Ветхий Завет, так и Новый Завет написано одним под влиянием одного и того же Духа. Итак, 16 глава, книга «Исход». Я прочитаю несколько стихов сначала. 16 глава, книга «Исход», вторая книга Моисея, с первого стиха. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем. В 15-й день второго месяца, по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, и когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготавливают, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирает в прочие дни». И сказал Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что вы ропщите на нас?» Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Чем для нас он ценен и чем для нас он важен? И почему мы должны обращать самое серьезное внимание? Потому что для нас, как пишет апостол Павел, помните, послание к Коринфянам, это прообразы для нас, для того, чтобы мы учились. И Израиль, шедший из Египта, шедший в землю обетованную, прообраз верующих людей, христиан, плотских, живущих по плоти. Вот в чем дело. Посмотрите, они видели все чудеса, которые Господь сотворил в Египте. Они видели и знали, что рукою сильной вывел их Господь из Египта. Без единой стрелы, без единого оружия, силой своей руки, они все это видели. Более того, они, когда подошли к Черному морю, они увидели также сильную руку Божию. Они прошли через море, Бог взял и расторг это море, они пошли по земле, по сухой земле, когда воды по правую и по левую сторону стояли стеною. А те, которые посягнули на этот путь, за ними все потонули до единого. Они это видели. И вот они идут 3 дня, и нету воды. ропот. Ропот и недовольство. Вот оно что. Это я в прошлый раз говорил. Три дня подошли, и теперь вода, которую они встретили, она горькая. Нельзя пить ее. И возроптал народ на Моисея, на Аарона. Что нам пить, говоря? Моисей возопил Господу, и Господь показал дерево. Вот оно, дерево, брось воду, и вода станет нормальной. И он так и сделал. Интересно вот что, когда вы читаете 15 главу дальше, вот после всего этого написано 27 стих. «И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах». Вот интересно, как чудесно они провели время там в Елиме. После этой горькой воды, они напились нормальной воды, пошли. Вдруг посреди этой пустыни они встретили оазис. 12 источников воды. Не просто здесь сказано, что там какие-то озера или пруды. Там. Нет, здесь сказано, что это источники воды там находились. Значит, вода не стоящая вода на одном месте, а источники. Дальше 70 финиковых деревьев, плодоносящих, и они там находятся. Приятно же быть, правда, в пустыне, когда солнце жарит, когда песок вокруг, а тут вдруг благодать, оазисы, и в тени можно. Более того, они там расположились станом при водах. Можно находиться постоянно там. Но, знаете, что нашей жизнью всегда регулирует Бог, не мы. Да, нам хочется бы, помните, когда они взошли на гору вместе с Иисусом Христом, их было трое, Петр, Иоанн, Иаков, помните, на горе Преображения, когда явился Христос, и там был Илия, и там был Моисей, и как им там было приятно. И они даже говорили: о, Господи, хочешь, мы тут поставим тебе три кущи, тебе, Илье и Моисею, и будем здесь. Они уже забыли, что там 9 учеников других там ожидают, пока они придут с горы. Уже все оставлено. Нам хорошо, все. А то, что там другие, да хоть трава не расти. Нам-то какое дело до них? Нам хорошо здесь, все. И вот Господь регулирует. Побыли, пообщались, а теперь говорит: пойдем вниз. Почему? Нас работа ждет, нас труд ждет. Там произошло недоразумение внизу. Какое? Вы помните, что привели к ученикам одного больного человека, и ученики не могут исцелить его. И уже недоразумение. Как же так? Всегда Христос исцелял, всегда все было в норме, а тут вдруг Христос отлучился на какое-то короткое время, все, и недоразумение. А нам хорошо. Мы-то при чем? Там недоразумение, ну и пусть себя разбираются. А нам-то хорошо здесь. Нет, дорогими, Бог управляет нашей жизнью. Да, нам бы хотелось бы в таком положении, в каком мы находимся, нам бы хотелось бы постоянно, чтобы вот так жить и находиться. Но Бог почему-то отправил вниз вместе с этими тремя учениками. Так точно и здесь, заметьте, им было хорошо, там были в тени расположились источники воды, притом 12 источников, по каждому по источнику на каждое колено. Не надо там спорить, не надо очередей устраивать, все. 12 колен, 12 источников. Правда, финиковые здесь деревья, тут здесь написано 70 финиковых деревьев. Но тем не менее они поделили, а 70 на 12, поскольку это будет? По 5 на это самое, на каждого, даже больше. То есть всем достаточно. Но нет, их конечная остановка – земля обетованная. Вот куда они должны идти. Не в Елиме их место обитания, а земля обетованная. И поэтому, как бы нам хорошо здесь не было, как бы неприятно нам было здесь хорошо, но нам придется оставить это место. Бог ведет нас. И мы должны быть готовы к этому, мы должны понимать. И смотрите, двинулось из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем. Заметьте, что Писание очень точно иногда констатирует факты. Не просто они были в пустыне, а это только начало. Они оставили Елим и двинулись и между Елимом, и между Синаем. Вот куда они подошли. Так вот, заметьте, 15-й день, даже 2-го месяца, как тут сказано. И что случилось? Они пошли, возроптало все общество на Моисея, Аарона в пустыне. Вот вам невозрожденный человек. Дорогие мои, вот что значит плотский человек. Вы никогда плотского человека не удовлетворите. Это проблема, дорогие мои. Ропот начался. Ропот. Ропот – это не есть плод Духа Святого, это не есть реакция человека возрожденного, человека спасенного. Почему? Потому что принцип человека возрожденного, помните, Павел пишет, имея пропитание и пищу, и будем довольны этим. Вот принцип. Принцип возрожденного человека – великое приобретение быть благочестивым и довольным. Вот принцип человека возрожденного. А человека плотского вы никогда не удовлетворите. У плотского человека, помните, сколько дочерей? 2 дочери. Давай, давай. Все. Вот это его запросы. И у плотского человека малейшее какое-то испытание, малейшая преграда, и уже все, уже конец света. Все, ропот, недовольство. Вот оно что. Так точно и здесь. Смотрите, куда завел их ропот. Это просто, это ужасно. Посмотрите, куда завел ропот этих людей. Эти люди сожалеют о том, что они вышли из Египта. Как это в переводе на наш современный язык сказать? Эти люди сожалеют о том, что они вышли из мира. Нам, когда мы были неверующими, нам было лучше, чем сейчас. Почему? Потому что мы были всеми обеспечены, потому что, как они смотрели, они говорят, мы сидели у котлов с мясом. А то, что они были рабами в Египте, это ничего никого не касается. Подумайте, дорогие мои, чем живет плотский человек, невозрожденный человек? Он согласен быть рабом, лишь бы была удовлетворена его плоть. Это печально, это ужасно, дорогие мои. Люди сожалеют о прошлом. Люди не усвоили уроков, никаких уроков они не усвоили. Почему? потому что они по плоти живут. Живущие по плоти Богу угодить не могут никогда. Вот оно что. Это печально, дорогие мои, что здесь написано. Итак, когда они оказались в пустыне, возроптало общество и сказали им сыны, кому? Моисею, Аарону. И сказали, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, лучше для нас. А Слово Божие говорит, лучше жить в пустыне, лучше жить в действительности, не иметь ни мяса, не иметь ни ничего, но с Господом в мире быть. Это самое прекрасное, находиться в мире с Богом. Это самое драгоценное, сидеть у ног Господа, как мы слышали, брат говорил. И слагать все слова в сердца свои. Нет прекраснейшего, лучшего места на земле, как общение с Богом. Вот к чему зовет Господь. То есть, посмотрите, то, что они избранный народ, то, что они народ Божий, то, что Бог в действительности питает, согревает. Помните, там даже написано, что одежда не ветшала, обувь не ветшала. То есть они ни о чем не заботились, а Бог их вел ночью в одном виде, днем в другом виде. То есть Бог абсолютно обо всем позаботился. Нет. А вот в Египте было лучше. Вот так сегодня многие христиане. А в мире лучше. Да? Почему? Потому что мирская среда – это их естественная среда. Мирская среда – это естественная среда для нашей греховной плоти. Поэтому ей там лучше. А следование за Господом требует и страданий, и переживаний, и усилий. Вот что требует. А это сложно. Но для этих людей лучше быть. Так вот, а для человека возрожденного лучше в пустыне, но с Господом, чем у котлов с мясом, но быть рабом греха. И так они возопили. И заметьте, что здесь сказано. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или же нет». Так вот, заметьте, что Господь услышал. Интересно, что здесь написано, что Господь услышал не молитвы их, а ропот услышал. Это разные вещи, дорогие мои. Что Господь слышит из наших уст? Молитвы? Он слышит из наших уст глубочайшее смирение, просьбу, или он слышит недовольство и ропот. Заметьте, и в том случае, и в другом случае Бог слышит и выходит навстречу. И он дал им хлеб. Заметьте, Бог дал им манну. Там, смотрите, когда они были рабами, они ели мясо, ели хлеб, но это было совершенно другое, дорогие мои. В Египте они ели произведения земли. То, что было произведено руками человеческими. А в пустыне какие произведения они ели? Они ели произведения неба. Бог дал им манну с неба. То есть это то, что не растет. Это то, что не нужно пахать землю, сеять, и оно произрастает. Вот, дорогие мои, какая разница быть рабом греха и быть рабом Божьим? Это глубочайшая, величайшая разница. Раб греха, раб Египта, он питается тем, чем питается этот мир. Но Божьи дети, рабы Божьи, они питаются совершенно другой пищей. Эта пища не является произведением рук человеческих, а эта пища, она на небе генерированная. Вы помните, как еще манна называется? Писание говорит: хлеб ангельский, хлеб небесный, хлеб Божий. Вот как называется прообразно манная. Она оттуда нисходит. Бог позаботился, дорогие мои. Бог заботится о своих детях. Нам нечего роптать, нечего недовольствовать. Бог вывел, и Он ведет, и Он говорит: я введу вас в землю, где течет молоко и мед. Правда? Следование в землю обетованную – это не следование там по зеленым лужайкам, где зеленая трава. Это даже не следование под тенью финиковых деревьев, где источники воды постоянно. Нет. Следование в небесный Ханаан – это следование по пустыне раскаленной. Но следование в небесный Ханаан – это следование под сенью Всевышнего. Помните 90-й псалом? «Живущий под кровом всемогущего, под сенью Всевышнего покоится». Вот оно, Бог ведет их. И заметьте, Он дает им произведение неба. Они не пахали, они не сеяли, они не собирали урожая, ничего. Бог выходит навстречу. Как вы думаете, оценил Израиль вкус этого хлеба? Вы помните, что они впоследствии сказали на небесный хлеб? Нам опротивила эта негодная пища. Вот реакция плотского человека на хлеб небесный. Вот реакция плотского человека на духовный хлеб, на то, чем Бог питает своих детей. Вот реакция плотского человека на Божье Слово. Опротивило нам это слушать. Сколько это можно слушать? Нужно что-то другое, что-то бодрящее, что-то в действительности с чем-то нужно нас, ну, накачать нужно, чтобы в действительности нам было приятно, весело. А слово – это нам противно. Вот что мы видим отсюда. Я говорю это, дорогие мои, поймите, это не для того, чтобы осудить Израиль. Абсолютно нет. Это написано нам в наставлении, чтобы мы понимали и мы следили за собой, чтобы мы видели, кто мы есть на самом деле. Как мы принимаем эту пищу? Псаломпевец говорит: как лань желает потоком воды, так душа моя к Тебе, Боже. Вот реакция человека возрожденного на пищу, которым питает Господь его, как лань желает. Почитайте 61-й псалом, там сказано о том, что «Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, по Тебе томится плоть моя». Вот что оказывается. Вот реакция на Божье Слово, вот реакция на небесный хлеб, на хлеб духовный. С утра, с раннего утра. Этот человек хочет видеть красоту. Посмотрите, он говорит: одного прошу я у Господа, того только ищу, чтобы мне созерцать красоту Божьей любви. То есть, где он ее видел? В храме, чтобы не во все дни жизни моей пребывать в храме. Там, он говорит, я созерцаю красоту твою, не в Лас-Вегасе, не в других местах созерцать Божью красоту, а где? В храме Божьем, там, где пребывает Господь. Вот, дорогие мои, где истинная красота, где собирается народ, бывшие падшие негодные люди, грешники бывшие, а теперь это общество святых людей. Это же красота Божья. Что это? Это Бог преобразил этих людей. И Давид туда стремится. Созерцать красоту Божьей любви. Притом он хочет это, чтобы не просто импульсивно когда-то один раз там пойти, нет. А он говорит, во все дни жизни моей созерцать. А в другом месте он говорит, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Не уныние, а радость. Вот оно, разница между плотскими людьми и духовными людьми. Плотские все время ропщут, плотские все время недовольны. Помните, есть одно стихотворение, когда-то был у нас брат Полянский такой, вот, и он рассказывал стихотворение, я помню, что этот плотский человек в понедельник ропщет, потому что дождь, во вторник ропщет, потому что солнце в среду ропщет, потому что... И так каждый день, семь дней в неделю. Представляете? Без отдыха, без выходных. Это тяжело, 7 дней в неделю. Так что вы не завидуйте плотским людям. У нас хоть при всей нашей слабости и при всей нашей немощи, у нас есть все-таки 2 дня, уикенд, где мы в действительности отвлекаемся от всего этого. Итак, заканчивая, хочу сказать, что Бог дал им ману. Знаете, это величайшая разница, когда Бог дает нам по нашему смирению, по нашей смиренной просьбе, когда мы глубоко осознаем, что, Господи, мы недостойны, но если есть Твое благоволение к нам, Ты нам дай. Или же, когда Бог дает в отношении нашего ропота. Помните, как он дал царя народу израильскому? Пророк Осия говорит, я дал им царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Вот что. Это, дорогие мои, вы не думайте, люди иногда говорят, о, Бог дает нам все, что мы не попросим, все дает. Почему? Потому что это не есть смиренная просьба перед Богом, а это требование перед Богом. И Бог дает. И люди говорят, о, Бог меня чудно благословляет. Это разные вещи. Следующее, на что обращаю внимание, смотрите. Да, Бог им дал этот хлеб. Теперь Бог дает им правила. Вы должны, нравится вам или не нравится, но я вам даю порядок. Вот она, дисциплина. Когда должны они собирать хлеб, эту манну? Вечером или в обед? Рано поутру. Сколько на семью? Один гомер. Представляете, когда семья большая, то мы можем на целый месяц выйти утром, если выйти всем коголом-то насобирать, на целый месяц, чтобы нам не ходить. Нет, Бог говорит, большая семья, вы насобирали много, дайте тем, кто насобирал мало, кого не хватает. Вот Божий принцип. И вы знаете, что нашлись умники некоторые, которые все-таки решили, а правда или неправда то, что Бог говорит. И они собрали больше и оставили на всякий случай на другой день. Помните, что с манной случилось? Червы завели, все пропало. Почему? Бог сказал, один гомер на каждый день. Хорошо, а вот суббота, а в субботу ж нельзя работать. А Бог говорит, а в субботу вы двойную порцию соберите, и смотрите, прошла ночь, прошел день, испортилась манна? Нет. Потому что Бог сказал, а в этот день собирайте 2 раза больше. Вот к чему призывает нас Господь, дорогие мои. Итак, а в 6-й день пусть заготавливают, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают прочие дни. Что это значит? Говорят Моисей и Аарон. Вы хотя бы в этом, теперь вы узнаете, как тут сказано, что Господь вывел вас из земли египетской, и вы увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что вы пробщики. Вот так. И поэтому этот библейский пример, он нас чему-то учит. Дорогие мои, мы нуждаемся постоянно в питании небесным хлебом. Если бы можно вот так было, скажем, ну, пошел один раз, отсидел 3-4 часа, и месяц уже не ходи, можно заниматься своими делами. Нет, дорогие мои, каждый день мы нуждаемся в общении с Господом. Каждый раз мы нуждаемся в общении с Богом. Седьмой день, или как мы воскресенье празднуем, первый день недели, он начинается с общения с Господом. Впереди трудовая неделя. Впереди то, что мы будем находиться в мире, мы будем в окружении неверующих людей, все. Мы должны быть сытыми, мы должны быть крепкими, мы должны быть здоровыми людьми, то есть мы должны быть сильными людьми. А когда, где эту силу черпать? Однажды сказал Господь, и дважды слышал я, что сила у Бога. Вот что говорит Давид. Где эта сила черпается? В доме Божьем, в храме Божьем. Там я буду открываться сынам Израилевым. Каждый день, когда поутру, когда роса, то есть это чистый небесный хлеб, ангельский хлеб, ничем не примешанный. Когда роса, вот так и здесь, мы должны приходить в Дом Божий. Каждый раз, когда народ Божий собирается, для чего? Чтобы насыщать наши души этим небесным ангельским хлебом. На какой срок? На сегодня. Знаете, меня поразило вот что, когда мы жили в Италии, и меня поразило, это же католическая страна, по крайней случае, более 90% всех итальянцев – это католики. И меня поразило вот что. Каждый день на неделе мы иногда тоже вставали рано, и мы смотрели. Прежде чем люди ехали на работу, в 7 часов мы смотрим, а уже в католических храмах уже полно народа. Перед работой они заезжают, полчаса они проводят в молитвенном состоянии и поехали на работу. И это католики. Это те, которые мы считаем, что мы им обязаны нести Евангелие и спасать их. Они нам показывают пример. Ежедневный сбор небесного хлеба. Где? В храмах. Я не буду говорить там о разнице и то другое, но интересно, что Писание иногда говорит, сыны века сего мудрее, чем сыны Царствия Небесного. Каждый день. Так вот, дорогие мои, мы живем в других условиях, и Писание учит нас и говорит, что Христос есть хлеб, сшедший с небес. Те люди, которые ели в пустыне манну, и хотя она была, был хлеб небесный, но эти люди умерли. Здесь прообразное значение. И Христос, обращаясь к иудеям, говорит, а я хлеб, шедший с небес, и кто будет питаться этим хлебом, тот не умрет вовек, будет жить вечно. Вы видите, какая разница, то прообразное значение. Да, Бог их питал, да, в действительности манна – это небесный хлеб, дорогие мои, но нам сегодня хлеб несравненно лучше, чем тот, которым Бог питал Израиля в пустыне. Почему? Потому что этот хлеб, ведущий в жизнь вечную, если мы питаемся этим хлебом, то в действительности мы будем жить вечно. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы, невзирая на все препятствия, на все испытания, которые Господь ведет нас. Может быть, Он ведет нас туда, куда не хочется. Помните, Он Петру сказал: «Ты сейчас молод, но потом, когда состаришься, тебя повяжут и поведут тебя туда, куда тебе не хочется идти». Вот что делает Господь. Но знаете, что куда бы Он ни повел, Он всегда дает нам питание, свой хлеб небесный. И мы будем вечно жить с Ним. Никогда не умрет этот человек. Поэтому да поможет нам в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, благодарим Тебя, Господи, славим и превозносим Твое святое имя за то, что Ты являешься истинным хлебом, шедшим с небес, что Ты являешься хлебом, который дает вечную жизнь. Благодарим Тебя, Господи, за это. И поэтому, памятуя ценность этого небесного хлеба, помоги нам всегда дорожить этим хлебом, всегда стремиться, чтобы питать наши бессмертные души этим небесным хлебом. Ибо Ты так сказал в Своем Слове. Господи, сохрани нас от ропота и от недовольства, как эти люди роптали и поэтому погибли в пустыне, остались в пустыне, не вошли в землю обетованную. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благослови нас сегодня вечером. Я прошу Тебя, чтобы Ты запечатлил слова наши в сердцах наших, в душах наших, Господи, потому что перед нами эта трудовая неделя. Кто-то будет на работе, кто-то в отъезде, кто-то учиться будет, Господи, кто-то на одре болезни находится, будет находиться эту неделю, Господи, но Ты каждого напитай Твоим небесным хлебом, ибо это есть хлеб жизни, дающий жизнь вечную. И если продлишь нашу жизнь, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты опять привлек нас в дом Твой. Привлеки нас, Господи, ведь силе Твоей благодати, силе Твоей любви просто невозможно сопротивляться. И поэтому даруй, чтобы, когда придет этот день, когда Ты позовешь нас сюда в общение с Тобою, чтобы мы с радостью откликнулись, как и те люди каждое утро выходили собирать, так чтобы мы могли прийти сюда с пустыми сосудами и здесь наполнить наши сосуды Твоим небесным хлебом. Услышь нас, Господи, благослови всех больных, нашей церкви, всех тех, кто не мог быть сегодня вместе с нами, посети Твоей благодатью, благослови нас всех на этой неделе, а также, Господи, я молю Тебя, чтобы предстоящее воскресное богослужение было славой для Твоего святого имени, чтобы наши сердца, наши души и сознания наши были преисполнены Тебе глубокой благодарности за то, что Ты создал Церковь Твою, за тех, которые шли впереди нас, за наших предшественников, за их посвященность, за их верность, Господи, Тебе, чтобы и нам, смотря на их кончину, смотря на их жизнь, и нам подражать их вере. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.